Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня мы решили продолжить беседу со старшим научным сотрудником Института российской истории Российской академии наук Аксеновым Владиславом Беновичем. Здравствуйте, Владислав Бенович!
Здравствуйте!
Владислав Бенович, какую точку, какой исторический эпизод можно считать началом гражданской войны?
Ну, единого ответа здесь нет. Мы можем выделить несколько точек зрения, которые существуют в отечественной историографии. Прежде всего, необходимо понять, что и гражданская война, и Российская революция 1917 года, они представляют собой одно целое. И, в общем-то, в какой-то момент они пересекаются, происходит накладка, да, вот одна на другую вот этих процессов. Поэтому провести такую линию, да, водораздела мы не можем. Какие события подтолкнули, вот подстегнули этот процесс развязывания гражданской войны? Ну, прежде всего, конечно же, захват власти большевиками. Если помните, еще на первом съезде Советов, во время выступления Церетели, который говорил о том, что в России сейчас нет партии, которая бы кричала «дайте нам всю власть», якобы с места встал Ленин и крикнул «есть такая партия». Но на самом деле этого эпизода не было. Ленин на следующий день только отреагировал на фразу Церетели, а главный смысл этого выступления Церетели заключался в том, что в настоящий момент необходимо во избежание гражданской войны консолидировать все силы вокруг временного правительства. Да. Тем более, что это уже было коалиционное временное правительство. И уже в июне 1917 года в обществе всерьез говорили об опасности гражданской войны. Поэтому большинство демократических сил всеми способами пытались предотвратить эту гражданскую войну. Большевики, наоборот, делали ставку на углубление революции, на ее радикализацию. Поэтому, собственно, кто-то считал их немецкими шпионами, да, полагая, что они действуют в интересах Германии, ну и так далее. С этой точки зрения октябрь привел к революции, и многие предвидели, да, что вследствие таких вот радикальных мер противостояние неизбежно. Более того, некоторые рассмотрели в качестве тревожного симптома гражданской войны конфликт Керенского и Корнилова.
Да, потому вот поподробнее что, об этом, да.
Хотя как такового мятежа не было, я сомневаюсь в том, что Корнилов, как главнокомандующий, как человек, прекрасно понимающий внешнюю опасность для России, которая исходила со стороны Германии, мог решиться на эту авантюру. Он все-таки был главнокомандующей армии и решал задачи несколько иного порядка. Кроме того, вот поводом, что стало для обвинения Корнилова в измене, это переброска дикой дивизии в Петроград. Но парадокс в том, что приказ о переброске дикой дивизии в Петроград был подписан самим Керенским по договоренности с Корниловым, но в последний момент там не обошлось без участия обер-прокурора Синода Владимира Львова, который по собственной инициативе поехал Корнилову, представившись посланником Керенского, потом возвращается к Керенскому, представившись посланником Корнилова, передает якобы ультиматум. Керенский запутался. Опять-таки необходимо понять, учесть психологию, в том числе политических элит. Они сами пребывали в такой неопределенности, что не понимали, чему можно верить, чему верить нельзя. И вот Керенский, к сожалению, поверил Владимиру Львову, поверил тем, которые полагали, что главная опасность для временного правительства исходит не слева, не со стороны большевиков, а справа. И, в общем-то, на первый взгляд можно понять, почему Керенский испугался Корнилова, а не большевиков. Потому что после событий 3-4 июля 1917 года, когда в Петрограде произошли беспорядки, спровоцированные большевиками, большевики оказались не у дел, вне закона, как мы знаем, Троцкий в крестах оказался, Ленин вынужден был бежать, да, в Финляндию. Вот. И, по сути, большевики были разгромлены. Поэтому многие полагали, что все, больше такой партии не существует, и она уже никакую роль в последующей истории революции не сыграет.
Успокоились.
Остается опасность справа. Тем более, что о всяких тайных контрреволюционных правомонархических организациях тоже все писали. со Ставкой был связан некий союз русских офицеров, монархическая организация. Скорее всего, Корнилов официально никак не был аффилирован с этой организацией, но тем не менее, да, тем не менее, вот этот вот страх перед опасностью справа, перед Черной гвардией, да, а не Красной гвардией, он в конце концов убеждает Керенского в том, что Корнилов это изменник, поэтому Керенский, объявив его изменником, приказывает ему сложить себе полномочия главнокомандующего, а Корнилов отказывается сложить, и вот в этот момент он действительно переходит черту, отказавшись подчиниться своему, да, прямому начальству. И наступает кризис, очень серьезный кризис, когда Россия оказывается в одном шаге от гражданской войны. И, в общем-то, в конечном счете именно Корнилов, да, снимает сам добровольно себя обязанности верховного главнокомандующего, дает себя на милость, скажем так, победителей в кавычках.
А он сам с себя снял, да?
Да, конечно. В общем-то, если бы Корнилов пошел на Петроград, это действительно могла начаться гражданская война. Значительная часть офицеров была за Корнилова. Многие солдаты тоже стояли на его стороне.
Ну да, у него же вот этот эпизод, когда его чуть ли не на руках вынесли из Большого театра.
Корнилов, дело в том, что к лету после провала июньского наступления авторитет Керенского начинает катастрофически падать. Угу. Керенский – это некое такое божество революции весной 17-го года, но летом-осенью его авторитет был крайне низок. И вот когда в Москве проходит государственное совещание в августе, Корнилова раньше Керенского выносили после совещания на руках, теперь Корнилова выносят. И многие действительно в нем видят нового героя революции. И это, конечно же, задевало самолюбие Керенского. То есть здесь еще, наверное, и какие-то личные, психологические
мотивы. То есть амбициозность вот это сыграла, да?
Да. И вот этот конфликт, конечно, он очень тяжело отразился на последующей политической истории России. Но октябрь 17 года – это прямое, да, противопоставление временного правительства Ленина временному правительству Керенского. Это был, конечно же, шаг к эскалации насилия, гражданской войны. И, кстати, в там, периодической печати, в дневниках современников действительно тема гражданской войны начинает более явственно проходить. Это один момент. Тем более не будем забывать, что начинается сопротивление большевикам. В Петрограде вспыхивает мятеж юнкеров, за которыми стоят меньшевики и эсеры, городская дума. Керенский ведет отряды на Петроград, на Пулковских высотах начинаются бои. Мы знаем прекрасно, что в Москве в это время происходило. Да?
Восстание юнкеров.
То же самое восстание юнкеров, расстрел из артиллерии Кремля. Не менее кровавые события разворачиваются в Иркутске, в Ростове-на-Дону. То есть, по сути, во всей России начинают вспыхивать локальные горячие точки, локальные конфликты. И это уже можно рассмотреть как некую такую латентную, скрытую фазу гражданской войны, что некоторые историки и делают. Второй момент, вторая точка – это, конечно же, события 6 января 2018 года, разгон учредительного собрания. Не будем забывать, что учредительное собрание, идея его созыва – это главная идея революции. По сути, февраль происходил под знаменем надежд на это самое собрание, да, которое должно решить основные наболевшие вопросы в России, которые там существовали еще с конца XIX века. Это вопрос о земле, рабочие вопросы, вопрос о власти, затем мировая война, вопрос о войне, да, сюда добавила. И все эти глобальные вопросы могла решить только российская конституанта. Вот, но продолжая разговор о гражданской, да, войне, гражданской, да, войне, то есть вот учредительное собрание – это главная идея революции, угу, была большевиками уничтожена, и с этой точки зрения события 6 января – это явный контрреволюционный переворот. Да, то есть вот такая вот идея, в идейной составляющей в семантике Российской революции была поставлена точка.
И их была задача диктатура.
диктатура пролетариата.
Ну, понятно.
Безусловно, да, диктатура пролетариата.
Но, извините, а если бы, например, Корнилову удалось добиться установления порядка, я думаю, что была бы военная другая. Диктатура. Ну, была бы диктатура, но иного
была
порядка.
Была бы диктатура, но была бы диктатура другая. Вы знаете, одним из источников изучения общественных настроений является периодическая печать и, в частности, карикатуры. Потому что карикатура – это не только повод на чем-то посмеяться. Карикатура – это еще повод изучить собственные скрытые фобии и страхи. И вот в начале октября 2017 года, кажется, в журнале «Бич» публикуется очень интересная карикатура под названием «Буриданов осел революции». Ну, мы помним эту притчу, да, что Буриданову ослу было предложено на выбор две пищи, и он умер, так и не смог решить, да, что же ему съесть. И вот на этой карикатуре изображается осел во фригийском колпаке. Фригийский колпак – это символ революции. С одной стороны от него стоит представитель Красной гвардии, с другой стороны – представитель Черной гвардии Корниловец. Текинец, по всей видимости. И вот он не может понять, на чью же сторону ему повернуть. То есть понятно, что выбор идет между двух диктатур. По крайней мере, так казалось вот воспаленному страхами сознанию рядового обывателя. То есть выбор был очень сложен. Да,
но у Корнилова не было все-таки, ну, скажем так, программы минимум. Это диктатура военная, наведение порядка, а потом все-таки реванш монархии.
Нет, у Корнилова вообще не было никакой политической программы.
Да?
Корнилов, мы не можем формально его обвинить в том, что он готовил якобы переворот. Вот не было с его стороны никаких реальных действий. Вокруг него были люди, которые рассуждали о возможности, значит, свержения там временного правительства, создания Думверата. Вообще сам Корнилов был, повторяю, будучи военным человеком, он понимал, что для него главная задача – это обезопасить Петроград, да, со стороны немцев. То есть хотя бы, если не перейти в наступление, о наступлении уже не было речи, потому что оно провалилось, да, в июне 17 года, хотя бы восстановить некое статус-кво на фронте. И поэтому он был не прочь договориться с Керенским о том, что Керенский получает всю полноту власти внутри страны. И здесь и Корнилову тоже очень важно не допустить провокации со стороны тех же самых большевиков, радикальных сил. Почему Корнилов двигает согласие Керенского в Петроград на вот эту самую дикую дивизию? Потому что она должна была исключить возможность повторения июльских эксцессов. Корнилов защищал свой тыл, чтобы полностью сконцентрироваться на решении внешних вопросов. Вот это то, чем он занимался.
Владислав Бенович, а вот какую точку еще можно считать началом гражданской войны?
Я думаю, безусловно, Брестский мир, подписанный 3 марта 1918 года. Сам Ленин назвал этот мир похабный. Он и не мог иным оказаться в условиях, когда Россия фактически осталась без армии. И Германия, конечно же, могла навязывать совершенно любые, да, условия. Но Ленин прекрасно понимал, что для того, чтобы удержать власть в своих руках, необходимо подписывать любой мир. При том, что в самой партии большевиков не было единого мнения. Допустим, Троцкий, он занял такую позицию ни войны, ни мира, выжидательная позиция. Бухарин полагал, что необходимо начать революционную борьбу. Почему? Потому что, согласно классическому марксизму, построить социалистическую революцию можно только в процессе мировой социалистической революции. Нельзя построить социализм в отдельной взятой стране. Ленин полагал, что нет, нам сейчас нужно забыть о мировой революции, заниматься вот своими вопросами. В этом смысле он был в меньшей степени оказался марксистом, а больше прагматиком, да, чем вот его коллеги по партии. Но, конечно, Брестский мир, он всколыхнул, да, российскую общественность, различные политические круги. Многие прекрасно понимая, что у большевиков не было другого способа, использовали это как предлог для антибольшевистской пропаганды. Что касается основных масс населения России, то они восприняли мир безразлично или, может быть, даже с облегчением, потому что от войны устали все, не только солдаты, но и война тяжелым бременем на крестьянстве лежала, на городских слоях. Поэтому какой-никакой мир все равно лучше войны.
То есть вот воспринято это было именно как-то не отрицательно. А как же те
массами.
Народы, которые оказались на отчужденных территориях?
Ну, кстати, что касается, допустим, той же самой Украины, да, Украинская Рада начала собственные переговоры с Германией. Как мы знаем, по условиям Брестского мира Украина, прибалтийские, да, части получают независимость. Угу. Поэтому интеллигенция, национальная интеллигенция национальных окраин, регионов национальных России, бывшей Российской империи, она, конечно же, рада заключению этому мира. Но я подчеркиваю, что
там,
и в России...
Там, по-моему, и российские какие-то области отошли, западные области.
Ну, да, вообще тут дело ведь не только даже в территориях, а в том, что отошли области, на которых проживала практически треть всего населения Российской империи. Да? То есть одним росчерком пера Россия лишилась третьей части
как своих людей. Как они-то, бедные, все это поняли?
Но, понимаете, вообще в ноябре 17-го года в дневниках обывателей встает вопрос, а что хуже, большевики или немцы?
Ого.
В Петрограде всерьез говорили о том, что немцы войдут в город. Вопрос только, когда. Этого опасалось еще временное правительство Керенского, поэтому летом начинается, по сути, переезд государственных учреждений в Москву. Это не большевики, да, придумали перенести столицу. Это, в общем-то, процесс был естественный вот в условиях надвигающегося фронта на Петроград. Поэтому... Было две угрозы – немецкая угроза и большевистская угроза, и далеко не все могли однозначно вот сделать этот самый выбор. Вот опять ситуация этого буриданого осла, да? Не только между Керенским и Корниловым, да и большевиками и Корниловым
немцами.
Оказались, да, но еще и между большевиками и немцами.
Угу.
Ситуация была, конечно же, очень сложная. Поэтому Брестский мир, он, конечно же, стал очередным этапом усиление этой политической напряженности. Он всколыхнул опять, реанимировал разговоры о том, что большевики – это немецкие шпионы. Эта тема была популярна летом 17 года, потом они и забыли. Теперь вновь говорят, что раз большевики подписали мир в интересах Германии, так, может быть, они изначально с Вильгельмом и договаривались об этом.
Угу.
Вот. Но, как я уже сказал, горячие точки гражданской войны, они вспыхивают еще в конце октября 17 года, и теперь становится только все больше и больше и больше. Но, опять-таки, вот что интересно, если мы говорим о гражданской войне, если рассмотреть, посчитать количество людей, которые принимали участие в непосредственных боевых действиях на стороне красных и белых, то им окажется 3% от населения Российской империи.
Да что вы. Всего лишь, что сделали
всего лишь...
остальные?
А вот что делали остальные? Вот смотрели на красных и белых, пытались выжить. По большому счету, опять-таки изучая массовые настроения, да, этой
вот
эпохи гражданской войны, мы видим, что и к белым властям, и к красным властям отношение было примерно одинаково. Те и другие вершили террор, те и другие обирали мирное население. Кто-то, конечно, забирал больше, я имею в виду продразверстку, начатую, да, красными. Кто-то забирал меньше, но та же самая Таманщина в белом, да, движении – она была не меньшим злом для простых крестьян. Поэтому, по большому счету, фронт гражданской войны, он проходил не между красными, там, белыми, зелеными, он проходил между обывателями, с одной стороны, и всеми остальными политическими силами, которые мешали людям жить. И люди пытались выжить на красной или белой территории. Вот этот нюанс гражданской войны, он, к сожалению, по понятным причинам в советские времена полностью исчез, да, из фокуса исторических исследований. И сейчас историки пытаются к нему вернуться, показать, что гражданская война – это трагедия, в том числе на уровне повседневного существования человека. Это не только борьба политическая, но борьба, прежде всего, за физическое выживание.
Но так, вообще говоря, представить это можно по каким произведениям, может быть, литературным, там, я не знаю. Ведь у нас там богат кинематограф темой гражданской войны. Это там фильмы и «Тихий Дон», там, и другие какие-то. Вот. То есть нам показывают, как это было в семьях, как вот там в одной семье один брат был на стороне красных, другой на стороне белых, сын шел в Красную армию, отец оставался приверженцем белых.
Вы знаете, есть очень интересный сюжет, он был опубликован в одной из газет в январе 18 года. Касается он наступления казаков на Ростов-на-Дону.
Да, да.
Значит, в ноябре идет обстрел из артиллерии города. Большевики и Красная гвардия, значит, пытаются этому сопротивляться. Город на военном положении, повсюду расставлены патрули. Какие-то улицы простреливаются, и люди оказываются запертыми в своих кварталах, в своих домах. Естественно, во всем винят большевиков. И вот одна женщина на кухне готовит пирожки и почем зря клянет советскую власть. Причем говорит, что вот шли бы они лучше в чисто поле, и там выясняли свои отношения. А нас оставили в покое. Нам, обывателям, все равно. Красные, белые, там, Корнилов и так далее. Но прежде всего она ругает именно большевиков, которые спровоцировали этот конфликт. Затем она допекла свои пирожки, положила их там в сумочку, в узелочек, взяла двух своих несовершеннолетних дочерей, вышла с ними на улицу и отправила дочерей с пирожками красногвардейцам, которые стоят и, значит, вот на улицах в патрулях. И они их накормили. Угу. Да, то есть вот такой очень интересный пример, когда происходит столкновение обыденного и политического. В политическом плане большевик – это враг, ненавистный человек. В обыденном человеческом срезе, ну, это молодой паренек, которого нужно накормить пирожками. Вот этот вот гуманитарный срез, да, гражданской войны, психологический срез, конечно же, нужно иметь в виду. Что касается источников изучения общественных настроений, если мы говорим о массовых настроениях, то нужно, конечно же, иметь в виду массовые источники, их очень много. Ну, допустим, это всевозможные донесения, бюллетени, секретные отчеты органов ВЧК.
Это их вот то, очень много. С чем вы столкнулись, это архивы наши,
в том
наши,
числе, да?
Да,
то, что хранится в наших архивах, с чем я работаю. Интереснейший, уникальный материал. Сотрудники ВЧК пытаются определить общественное настроение и очень часто в силу своей наивности, некомпетенции оценивают совершенно неверно. И мы, историки, изучая их записки, тем самым делаем выводы и о настроениях самих авторов этих донесений сводок. Ну, например, типичная сводка. В такой-то губернии население всецело на стороне большевиков, точка, продовольствия нет, точка, ожидаются голодные бунты. То есть человек не понимает, что голодный бунт, он обязательно обернется против той власти, которая контролирует данный уезд в данный момент. И поэтому он пишет, что настроение населения всецело на стороне большевиков, но ожидаются голодные бунты. Да, это к вопросу в том числе о уровне компетентности этих людей, да, и о том, насколько затуманено было сознание современников классовой вот этой вот самой психологии. Да.
Вот, кстати, Владислав Иванович, вот насчет классового состава общества, скажем так, можете что-нибудь сказать? Вот смотрите, мы с вами говорим о том, что полнились столицы вот этими слухами, полнились вот этими какими-то молвой какой-то. Вообще говоря, для того, чтобы эту молву, эти слухи воспринимать и там отделять, где правда, а где ложь, ведь нужно обладать определенным интеллектом. Вот каков был интеллектуальный состав общества, ну, в целом?
Спасибо. Интересный вопрос. Вы знаете, существует такой штамм, что ли, расхожее мнение, что дворянин – это представитель образованных, интеллектуальных слоев общества. Конечно. Крестьянин в своей массе не образован, он ничего не понимает. Но помимо интеллекта, логики, еще есть интуиция. Не будем об этом забывать. И изучая хаос Российской революции, мы приходим к выводу, что логически там ничего понять было невозможно, или, по крайней мере, очень сложно. Иногда именно крестьяне, кстати, были крестьяне грамотные, которые вели свои дневники. И они давали очень интересные, точные оценки. В мае 17 года один крестьянин, Иван Арсыхаев, записал: вдруг произошло резкое похолодание и выпал снег. И он записал в своем дневнике такие строчки: «За окном метель, нашему государству едва ли не приходит конец». Май 17 года, еще рано говорить, да, о гражданской войне. Образованные слои заговорили только в июне, через месяц 17 года, и то в Петрограде. А это какая-то далекая северная губерния. И тем не менее, он вот смог предсказать это событие. Поэтому я бы не стал делить, говоря о вот этих социальных, да, структурах, группах российского общества на интеллектуальных, неинтеллектуальных, образованных, необразованных, потому что все перемешалось. Кроме того, изменяется классовый состав. Если мы говорим о гражданской войне, что происходит, допустим, с интеллигенцией, элитой интеллектуальной, казалось бы, да, любого совершенно общества, в условиях голода, а в 18-м году начинается тот самый голод, слухи о котором ходили в Петрограде в январе-феврале 17-го года, теперь он настоящий голод пришел. Массовым явлением становится мешочничество, с которым власти боролись. То есть люди брали мешки или чемоданы, ехали в те губернии, где можно было достать хлеб, муку, да, потом перепродавали. То есть люди выживали как могли. В том числе этим занималась интеллигенция, не приученная к таким путешествиям, да, с этими мешками и чемоданами. Происходила их депрофессионализация. Ухудшалось психическое состояние общества, растет процент самоубийств. Причем, как ни странно, за счет молодежи, для которых гражданская война, тут, конечно, сложный вопрос, потому что для каких-то социальных групп, наверное, прежде всего низов, гражданская война стала неким трамплином, да, социальным лифтом. Но другая часть населения, молодежи, понимает, что гражданская война лишает их надежд на будущее. Вот. Поэтому в психологическом плане и в социальном плане гражданская война перемешала классовый состав российского общества. И здесь уже не важно, какое у тебя образование, потому что иногда какие-то инстинкты базовые, они помогали человеку выжить в этих экстремальных временах, а не трезвый расчет. Хотя люди, трезво пытавшиеся оценивать события, они приходили к одному выводу, что из страны необходимо уезжать.
А когда первые начались отъезды людей?
Уже с 18 года многие пытаются покинуть...
Уже понимают.
Покинуть город. Ситуацию. Допустим, можно привести в пример семью Мережковских, Зинаида Гиппиус, да, Дмитрий Мережковский. Они изначально не принимают, конечно же, большевиков, но пытаются дождаться, чем это все закончится, потому что после захвата власти в октябре 17 года многие полагали, что пару недель от силы, пару месяцев это все продлится, потом закончится, потому что нет у большевиков необходимой социальной базы, социальной опоры.
Но все равно надеялись на учредительное собрание. Закончится, конечно, чем? Учредительным собранием.
Но вы знаете, даже наконец... и после собрания все равно какие-то надежды оставались. Но в конце концов они не выдерживают и уезжают сначала, выбираются с Петрограда, приезжают на Украину, в Киев, там пытаются закрепиться, но в конце концов уже оказываются в Европе. И многие устремляются поодиночке вот такими же путями.
Владислав Бенович, спасибо вам огромное за эту беседу. К сожалению, время наше истекает. Да, спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Аксенов Владислав Бенович. Спасибо вам огромное за внимание и до новых встреч.